Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день, друзья! С вами радио SBS на русском языке и я, Ирина Бурмистрова. В ближайший час я буду с вами из холодного Мельбурна, на земле народа Вуранджери, Вуай Вурон, представителем и старейшинам которого я выражаю свое глубокое уважение. Мое почтение всем традиционным хранителям земель, неба и водоемов Австралии и островов Торосова пролива. Сегодня поговорим о холодной погоде, которая установилась в Австралии на этой неделе, а также о том, как защитить свой дом от плесени. Также послушаем интервью Леры Швец с искусствоведом Екатериной Хис о выставке «Альфонсо Мухи», которая прямо сейчас проходит в Сиднее. Что такое ар-нуво? Как коммерческое искусство сочеталось с философскими идеями? И почему муху не любят феминистки? Узнаем совсем скоро. Долгожданную премьеру мы готовим для вас. Уже несколько недель в студии SBS в Мельбурне собираются дети, чтобы принять участие в записи второго сезона нашего детского подкаста «Ку-ку Кукабара». Перед запуском, который запланирован на следующую среду, моя коллега Виктория пообщалась с одной из ведущих подкаста Асей Уколовой.
Ну, всякие изобретения, например, у вас, да, у нас будет один аборигенный выпуск. Мы хотели сделать кохлеарные импланты.
Также послушаем последние новости из мира технологий. Ну, а начнем с актуального. Персональные данные 12 миллионов 900 тысяч австралийцев украдены в результате кибератаки на MediSecure. Кибератака, затронувшая почти половину населения Австралии, стала причиной одной из крупнейших утечек данных в истории страны. Подробности по материалам SBS News. В начале этого года хакеры украли личные данные, включая медицинскую информацию, почти 13 миллионов австралийцев. Поставщик электронных рецептов MediSecure в четверг сообщил, что украдены данные 12 миллионов 900 тысяч человек. Неизвестная часть этих данных была загружена в Darknet. Компания впервые узнала о взломе 13 апреля, когда подозрительная программа-вымогатель была обнаружена на сервере, содержащем конфиденциальные личные и медицинские данные, а затем публично подтвердила факт атаки в мае. MediSecure заявила, что пострадали австралийцы, которые пользовались службой доставки рецептов компании с марта 2019 года по ноябрь 2023. Среди 6,5 терабайт украденных данных есть имена, даты рождения, адреса, номера телефонов, номера Medicare, информация о рецептах и причинах приема лекарств. Образец личной информации был опубликован в Даркнете, но компания заявила, что не смогла идентифицировать конкретных лиц, которых затронула публикация данных. Федеральное правительство не было осведомлено о публикации полного набора данных, заявила в четверг в X, ранее Твиттере, координатор по национальной кибербезопасности генерал-лейтенант Мишель МакГиннес. MediSecure была одной из двух служб электронной доставки рецептов до конца 2023 года. Правительство Австралии решило предоставлять эту услугу исключительно через ERX Script Exchange. Компания назначила ликвидаторов и сейчас не является частью австралийской сети цифрового здравоохранения. Правительство подтвердило, что киберинцидент не затронул национальную службу доставки рецептов ERX. Потребители могут продолжать безопасно получать лекарства, а поставщики медицинских услуг по-прежнему могут назначать и отпускать их в обычном режиме, говорится в сообщении. Это одна из крупнейших кибератак в Австралии. Атака на Optus в сентябре 2022 года затронула 10 миллионов пользователей, а еще одна атака на Medibank в октябре затронула 9,7 миллиона человек. Национальный координатор по кибербезопасности призвал следить за мошенническими действиями, связанными с утечкой данных MediSecure, и не отвечать на сообщения от неизвестных, в которых упоминается утечка данных компании. Вот такие новости, а мы идем дальше. На этой неделе мы перевалили через середину зимы, а жители большинства штатов Австралии ощутили на себе ее холодное воздействие. Старший метеоролог Бюро метеорологии Мириам Брэдбери сказала, что в центральной и восточной частях Австралии было холоднее, чем обычно. Она сказала, что во вторник температура в северной территории, Южной Австралии, Квинсленде, Новом Южном Уэльсе, австралийской столичной территории и Виктории была примерно на 2-6 градусов ниже среднего. Основной движущей силой этого похолодания в восточной и центральных частях является довольно мощная система низкого давления, расположенная в данный момент к востоку от Тасмании, сказала она в середине недели. Квинсленд установил новый рекорд спроса на электроэнергию в среду вечером, на следующий день после того, как Виктория достигла того же рубежа. На большей части Восточной Австралии на этой неделе были зарегистрированы температуры ниже среднего, и по прогнозам похолодание продлится в выходные. Австралийский оператор энергетического рынка AEMO заявил, что Квинсленд побил новый рекорд максимальной эксплуатационной потребности зимой в 8728 мегаватт. В среду части живописного края к югу от Брисбена были засыпаны снегом впервые почти за десятилетие. Во вторник в Брисбене было самое холодное утро за более чем год. Температура опустилась до 7,4 градуса. В тот же день Виктория побила 17-летний рекорд максимального зимнего спроса на электроэнергию. Температура в штате составила на 6 градусов ниже средней для этого времени года. Холодная и дождливая погода в Австралии способствует распространению плесени в домах. Проблема, с которой приходится сталкиваться жителям разных штатов. Несколько лет назад Виктория Станкеева беседовала с доктором из Сиднея Александром Петентием о последствиях появления плесени для здоровья, а также выяснила, как защитить свой дом от этой напасти. Предлагаю вспомнить тот материал.
Елена Танькова, мама двоих детей, живет в Сиднее уже несколько лет. Говорит, что, к сожалению, дома с плесенью – нередкое явление в Австралии.
Это, мне кажется, очень насущная проблема очень многих домов, потому что часто здесь строят так дома, как мне потом объяснили, без фундамента. И вся влага, которая появляется в земле, она поднимается по стенам. И первый дом, который мы сняли, это был как раз такой неудачный дом. Он, как нам показалось, он был оштукатуренный, но по факту он как бы сделан из картона, ну, как мы это называем. То есть очень тонкие стены, и между ними была прослойка. И получается, вся влага, которая шла с земли, она поднималась между стенами. При том, при всем, что в какой-то один из дней я обратила внимание, что начала сначала по чуть-чуть появляться плесень в углах. Я сначала это все вычистила, вымыла, но спустя некоторое время проблема возвращалась. И в какой-то один из моментов я поняла, когда я открыла шкаф, да, то есть он стоял в углу и постоянно был закрыт. То есть в этой части, более непроветриваемой, там полностью все было покрыто плесенью, и я даже не заметила, как очень много как хороших вещей наших просто пришлось выбросить, потому что они все были в плесени.
К сожалению, испорченные вещи – это самое безобидное, что может сделать плесень. Как сообщил доктор Александр Пиццентий, плесень может стать причиной ухудшения здоровья людей, страдающих заболеваниями, связанными с легкими.
Люди могут иметь астмы, и allergic rhinitis, аллергии, ну, носовые и астма. Поэтому плесень, конечно, в домах не должна быть.
Были у вас случаи, когда человек, например, с легкой аллергией переезжал в дом, где была плесень, и его аллергия ухудшалась?
Да.
И что в такой ситуации делать, если он не может избавиться, например, от этой плесени?
Ну, надо или переезжать, или перекрашивать. Ну, вот так надо как-то бороться. Любой medical condition, любое заболевание, которое связано с легкими, оно понижает работоспособность легких.
Елена рассказала, что когда обнаружила проблему, связанную с плесенью, то сразу же обратилась в компанию, которая сдала им дом. Ей ответили, что в Австралии это обычное явление, и порекомендовали чаще проветривать и мыть то место, где появилась плесень.
Я накупилась тогда очень много всяких этих молдевеев, то есть все это забрызгивалось, и это происходило буквально каждый месяц. Я, ну, занималась вот тем, что сначала вымывала, потом все это обрабатывала какими-то химиями. И в итоге в очередной момент я поняла, что у нас к тому моменту был ребенок не очень взрослый, и у нее как бы был, ну, как бы неподтвержденный, но диагноз астма, да, как бы мы постоянно, ну, как бы проблемы с бронхами, то есть любые у нас как бы вирусные, ну, то есть обычные сопли перетекали в какую-то страшную какую-то вещь, и я поняла, что это мы просто больше мы не можем жить в этом доме только по причине вот того, что это очень вредно для здоровья нашего ребенка.
И что вы сделали?
Ну, мы переехали в новый дом. При этом мы уже не сильно торопились, да, потому что наш первый дом мы очень многого не знали. А во второй дом мы въехали, вот и живем уже четвертый год. Он абсолютно каменный, double brick, как тут называют, двойной кирпич. И нету вот этой вот внутренней прослойки, где как бы, ну, вот влага задерживается. За 4 года, вот мы как въехали, я вымыла этот дом тщательным образом по углам. У нас вот химии я, может быть, раз в 2 года обрабатывала от плесени. Чуть-чуть в уголочке в ванной над душевой кабинкой появляется. Ну, это, я считаю, в принципе, нормально, да, как бы там влага поднимается, там появляется плесень. Но ее появляется очень-очень мало. Ну, то есть это не так, как было в прошлом доме.
Если в ситуации со съемным жильем у людей есть выход, переезд, то что делать владельцам жилья, которые обнаружили у себя эту проблему? С этим вопросом мы обратились к специалисту по ремонту Дмитрию Лушникову.
В первую очередь, конечно, нужно установить причину плесени и избавиться от причины, а потом уже устранять последствия. Как правило, это отсутствие правильной вентиляции, то есть там, где нет циркуляции воздуха, естественно, заводится плесень. Но если причина трудноустранима, то, естественно, нужно устранить последствия. Обычно я что делаю, да, можно воспользоваться уксусом, либо каким-то специальные средства, они подаются в Байнсе, которые борются с плесенью. И, конечно, я бы посоветовал покрасить потолок специальной краской, которая предотвращает появление плесени.
Эти специальные материалы, которые препятствуют появлению плесени, продаются в строительных магазинах. Дмитрий сказал, что профилактику можно делать самостоятельно, а вот работы по устранению очагов плесени лучше все-таки делегировать специальным службам. Елена же рассказала, что теперь их семья всегда очень тщательно выбирает дом для съема. Она советует быть более осмотрительным при покупке недвижимости в Австралии.
У нас знакомые, когда покупали свой собственный дом, очень взрослые, как бы опытные австралы, им сказали, что когда вы приходите на инспекцию в дом, осмотрите хорошенечко углы. Если вы видите где-то плесень, или тем более, если ее много, даже не рассчитывайте покупать этот дом. Как бы он вам не понравился.
Несмотря на резкое похолодание, долгосрочный прогноз для всей Австралии этой зимой предполагает температуру выше средней. Вы слушаете SBS на русском языке, с вами Ирина Бурмистрова. Каждые 2 недели по пятницам утром у нас выходит подкаст про деньги и технологии, которые ведут журналист SBS Russian Виктория Станкеева и финансовый эксперт Павел Энтин. Вот и вчера вышел очередной выпуск этого подкаста, и по традиции в субботней программе мы послушаем главные новости из мира технологий.
Добрый день! Вы слушаете подкаст про деньги и технологии, который поможет вам разобраться в мире финансов, инвестиций и последних технологических новинок. Эксперты нашего подкаста делятся с вами своими знаниями и аналитикой. В каждом выпуске последние новости из мира финансов и технологий. Представляю моего постоянного соведущего, кандидата экономических наук, финансового эксперта и технологического предпринимателя Павла Энтина. Павел, здравствуйте!
Добрый день, Виктория.
Предлагаю по традиции обсудить новости из мира технологий, которые произошли за последние 2 недели. Павел, вам слово.
Виктория, ну, первая новость мне нравится, потому что она очень сильно напоминает sci-fi фильмы, а уже выплачена в жизнь. ученые из двух университетов совместно, это Токийский университет и Гарвард, разработали лицо для робота-гуманоида. Они покрыли его выращенными в лаборатории клетками человеческой кожи, и это лицо может реплицировать любые человеческие мимику, то есть улыбаться, морщиться, то есть все человеческие мимики может симулировать. Это, конечно же, ну, кого-то, может быть, испугает, опять же, такое же движение в эту сторону, что роботы будут с такими человеческими лицами, но это такое достаточно природное достижение, так что, конечно же, нельзя на него не обратить внимания. Это первое. Кстати, согласно психологическим исследованиям, люди как раз боятся роботов, не которые похожи на роботов, и всегда пугают роботы, которые с человеческими лицами похожи на людей. Вот это их реально пугает. Вторая новость. Компания OpenAI расширила в очередной раз свою продуктовую линейку. Опять же, они немножечко вытеснили человеческий труд. Они создали Critic GPT, такой продукт, за счет машинного обучения. Они научили программу находить ошибки в коде ChatGPT. Причем эта программа работает намного лучше, чем если бы это делали как бы человеческие глаза, ум и руки. Поэтому хороший, интересный продукт, потому что, конечно же, когда ChatGPT отрабатывает какие-то результаты, то там бывает ошибки в коде, ну как бы не без этого, и это приводит к галлюцинациям. И, соответственно, появление такого же от OpenAI продукта Critic GPT, который помогает их находить и не справлять, ну, отличный продукт.
Замечательная новость. У меня тоже две новости. Первая тоже про роботов. Китайские ученые разработали робота с искусственным мозгом, выращенным в лаборатории. Робота можно научить выполнять разные задачи. Технология, так называемая «мозг на чипе», разработана исследователями из Цяньцзянского университета. Она объединяет органоид мозга, ткань, полученную из стволовых клеток человека, с чипом нейронного интерфейса, который питает робота и учит его избегать препятствий и хватать предметы. По словам представителей этого университета, это первая в мире интеллектуальная система комплексного информационного взаимодействия мозг на чипе с открытым исходным кодом, которая может привести к развитию мозгоподобных вычислений. Вот такая новость тоже из мира роботов. И появились сообщения о том, что AirPods следующего поколения получат инфракрасную камеру, которой мы обычно пользуемся, Face ID на айфоне. Камеры могут обнаруживать изменения изображения окружающей среды и обеспечивать более широкий диапазон жестов для улучшения взаимодействия с пользователем. Например, пользователь смотрит видео с помощью Apple Vision Pro и новых AirPods и поворачивает голову, тогда источник звука в этом направлении может быть усилен. Наушники с такими камерами Apple планирует выпустить к 2026 году.
Спасибо большое, Виктория и Павел. Основную часть подкаста, интервью о том, как развиваются технологии беспилотников, мы послушаем позже в наших последующих программах. Ну а сейчас к еще одному подкасту, по которому я знаю, что многие из наших маленьких слушателей уже очень соскучились. Вот уже несколько недель мы ведем запись нового сезона подкаста для детей «Ку-ку Кукабара» в мельбурнской студии SBS. Все это происходит жутко интересно. Дети приходят вместе со своими родителями, операторы устанавливают камеры для того, чтобы мы записывали для вас небольшие видео для нашей странички в Фейсбуке, чтобы вы могли лучше познакомиться с самим процессом съемки, а также с теми замечательными гостями и ведущими, которые занимаются этим подкастом. Вот как звучит его начало. Я думаю, многие из вас вспомнят эту музыку. Ку-ку.
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 Ку-ку Кукабара.
Ку-ку Кукабара.
Ку-ку Ку-ку Кукабара. Ку-ку Ку-ку.
Вау-вау.
Тема второго сезона подкаста «Ку-ку Кукабара» — это австралийские изобретения. Из 8 эпизодов этого сезона вы узнаете об изобретателях и о том, каким образом в Австралии появились такие вещи, как, например, Wi-Fi или кохлеарные импланты, или надувные трапы-лодки, которые помогают эвакуации с самолетов, как плесень придумали обращать в антибиотики и как аборигенные народы придумали культурное поджигание. Все это вы узнаете совсем скоро. Подкасты будут выходить каждую вторую среду, начиная со следующей недели. Ну а сейчас, для того, чтобы ваше представление об этом сезоне было еще более полным, послушаем интервью Виктории Станкеевой с одной из ведущих детского подкаста «Ку-ку Кукабара» Асей Уколовой.
Сегодня мы пообщаемся с одной из ведущих этого подкаста Асей Уколовой из Мельбурна. Привет, коллега!
Привет!
В последний раз ваш подкаст, который вы выпускаете с Ириной Бурмистровой, твоей мамой, если кто-то не знает, раскроем этот секрет, он вышел 2 года назад. Что еще изменилось в твоей жизни?
У меня появилась младшая сестра.
Да, расскажи о ней, какая она?
Ей сейчас 18 месяцев, ее зовут Лизочка, и она уже начинает говорить немного, но она смешивает русский и английский.
А какие слова она начала говорить первые, помнишь?
Ну, ее первое слово было «папа», она начала говорить «акинка», «мама», она начала говорить «there you go», и когда она съела чипс, недавно она сказала «there it goes».
Да, классная сестренка, то есть ты стала большой сестрой. В какой класс ты сейчас ходишь, Ася?
3-й.
А твои одноклассники знают, что ты радиоведущая на SBS?
Некоторые.
Что они говорят по этому поводу?
Не очень много. Мне кажется, они забыли.
Пора им напомнить, тем более, что 2-й сезон выходит, а они все еще не помнят про 1-й. В 1-м сезоне вы записывали подкасты о музыкальных инструментах, животных, птицах, растениях. А какие темы вы собираетесь обсуждать во 2-м сезоне?
Ну, всякие изобретения, например, Wi-Fi. У нас будет один аборигенный выпуск. Мы хотели сделать кохлеарные импланты, надувную escapable slide and raft, по-моему, называется. Да, еще какие-то, я не помню.
Да, и еще я видела недавно, что у нас было объявление, что если вы живете в Мельбурне, и вашему ребенку от 6 до 10 лет, он хорошо говорит по-русски и хочет приехать в студию SBS и стать гостем подкаста Кукабара, нужно написать в личные сообщения на SBS Russian Facebook page. У вас есть несколько еще свободных мест, да?
Да, наверное.
Так что если вы нас сейчас слушаете из Мельбурна и очень хотите принять участие, не откладывайте это дело и обязательно напишите нам об этом. Я видела фотографию тебя в студии, ты очень уверенно держишься там. А тебе нравится работать на SBS?
Да.
Почему?
Это очень весело, так вести подкаст, обсуждать разные темы. И да, это очень весело для меня.
Ты уже завела друзей там, каких-то коллег тоже, общаешься с кем-то?
Да, когда я вижу там, то я очень люблю поговорить с Айшей. И там еще какая-то тетя была, которая меня узнавала всегда. И да.
А тебя там чем-то угощали, может быть, какие-то конфеты, шоколадки?
Да.
Здорово. Давай раскроем секрет, платят ли тебе гонорар за участие в этом подкасте?
Да.
Да? Я не буду спрашивать, сколько, но я спрошу тебя, куда ты потратила гонорар с 1-го сезона? Что купила себе? На память что-то приобрела?
Я не помню.
Не помнишь? То есть, ну, тебе мама давала деньги, и ты сама распоряжалась ими, или они пошли в семейный бюджет на какие-то общие нужды?
Мне. Пошли.
Тебе? Ну, здорово. Тогда надо обязательно вспомнить. Ну, или хотя бы подумать, куда ты потратишь свой следующий гонорар за 2-й сезон. Уже придумала?
Нет, не придумала.
Хорошо. Ася, как ты представляешь себя в будущем? Кем хочешь работать, когда вырастешь большой?
Ну, наверное, профессиональным танцором.
Да, ты, я знаю, что ты любишь танцевать. У тебя недавно было выступление. Как оно прошло, кстати?
Да, очень круто прошло. Вообще-то оно было вчера. Два было вчера. Один из танцоров, классный, который самый старший, там вот мы, там маленький, а он большой, он ударил свою ногу и не смог танцевать. Поэтому моя учительница для акробатики должна была за один день весь этот танец выучить.
Вау. Да, это большой такой челлендж. У тебя такая насыщенная жизнь. Ты учишься в школе, читаешь много книг, я знаю, мама твоя рассказывала. Ты ходишь на танцы, работаешь на SBS. Как ты все успеваешь?
Ну, мне нормально, мне это нравится.
Здорово. Ася, а у тебя есть фанаты?
Ну, мама говорила, что там комментировали хорошо наш подкаст.
Здорово. Я знаю одного фаната твоего, он живет в Сиднее. Это мой 5-летний сын Матвей. Он слушает все твои подкасты и переслушивает их. И он даже мечтает, у него есть мечта, чтобы ты однажды взяла у него интервью. Но он пока не подходит под рамки, ему еще пока нет 6 лет, 5, ну вот он будет слушать.
Я Матвей, мне 5 лет, я живу в Сиднее.
Ты ходишь в школу?
Я хожу в школу.
А какой твой самый любимый подкаст?
Ку-ку Кукабала.
А кто его ведет? Ира?
Ила.
И?
И?
Ася.
Ася.
А тебе нравятся гости, которые к ним приходили в подкаст?
Да.
Матвей, подожди. Матвей, подожди. Тише. Когда ты слушал первый сезон подкаста, какой твой самый любимый подкаст был? Про кого?
Про птиц.
Тише. Матвей. А про кого бы ты бы хотел послушать подкасты? Про что тебе интересно? Какие темы? Матвей, какие темы тебе интересны?
Техника, опыты.
А какой у тебя любимый фильм? Может быть, про твой любимый фильм они сделают подкаст?
Звездные войны.
А во что ты любишь играть? В какие игры?
Футбол.
Что бы ты пожелала таким, как Матвей, и другим своим фанатам?
Не знаю.
Может быть, чтобы они слушали ваши подкасты чаще?
Ну да, чтобы они всегда, и чтобы они никогда не сдавались.
Отличное пожелание. Ася, а если вот среди нас есть такие люди, которые никогда не слушали подкаст «Ку-ку Кукабара», как ты думаешь, зачем им его слушать?
Ну, чтобы понять, чем отличается Россия и Австралия, второй сезон, чтобы узнать о австралийском изобретениях, и вот чтобы узнать немножечко больше про мир и больше заинтересоваться.
Я помню, что в первом подкасте ты иногда пела смешные песенки. Мы ждем, что во втором подкасте ты будешь продолжать эту традицию. Будешь петь?
Да, я на первом подкасте, мне пришлось петь рэп.
Здорово! Мы все с нетерпением ждем, когда же выйдет второй сезон подкаста. Спасибо тебе большое, Ася, за это интервью. Желаем тебе удачи во всех твоих увлечениях. Учиться хорошо, слушаться маму, ну и продолжать работать на SBS.
Спасибо.
Пока.
Пока.
Спасибо большое, Виктория, Ася и Матвей. Особенно большая благодарность Матвею за то, что слушает этот подкаст. Это дико приятно. Ну и ждем с нетерпением нашей премьеры. Кстати говоря, в наших соцсетях в четверг вечером вышло замечательное видео, состоящее из фотографий гостей и ведущей этого подкаста. Заходите на нашу страничку в Фейсбуке и посмотрите. Очень мило и трогательно замечательные детские лица. Но я напомню, что вы слушаете радио SBS на русском языке. Сегодня суббота, 20 июля. Вчера был день рождения Владимира Маяковского, в связи с чем я хочу поставить вам одну песню, которая мне очень нравится, на стихи Маяковского. Стихотворение называется «Лилечка» вместо «Письма». Написано оно 26 мая 1916 года и адресовано Лили Брик. При жизни автора стихотворение ни разу не печаталось. Впервые оно было опубликовано в «Альманахе с Маяковским», издательство «Советский писатель» в 1934 году. Было это через 4 года после смерти Маяковского. В последующие десятилетия произведение пережило сложный период цензурных ограничений. Они касались прежде всего Лили Брик, которую официальная печать считала ответственной за неортодоксальные выходки, вызывающие связи, потрясшие многих самоубийства. Как вспоминал научный сотрудник Института мировой литературы Академии наук СССР Олег Смола, в начале 80-х годов выход в свет сборника «Громада любви» был приостановлен из-за того, что адресатом большинства лирических стихотворений Маяковского оказалась Лиля Брик. Пытаясь спасти книгу, Смола написал письмо генеральному секретарю ЦК КПСС Юрию Андропову, в котором попросил содействия и пояснил, что одиозность и грубость по отношению к музе поэта способствуют утрате достоинства советского литературоведения. Через 10 дней был получен обтекаемый ответ из Госкомиздата СССР. В нем отмечалось, что подготовленная Олегом Смолой вступительная статья к сборнику вызывала сомнения по поводу правомерности некоторых положений. Решение об изъятии фамилии Брик осталось в силе. Единственный компромисс был связан со стихотворением «Лилечка». Его название в сборнике удалось сохранить. Цензурные запреты, попытки приглушить роль Лили Брик в жизни Маяковского, по свидетельству Тамары Жирмунской, иногда доходили до абсурда. На одной из известных фотографий путем плутовской ретуши Лилю отсекли от Владимира, от нее остался только каблук, вспоминала она. Существуют музыкальные адаптации этого стихотворения. Первым стихотворение «Лилечка» переложил на музыку Владимир Мулявин в 1985 году. Позднее песня вошла в программу ансамбля «Песниры» во весь голос, целиком состоящую из композиций на стихи Маяковского. В 2006 году рок-группа «Сплин» записала альбом «Раздвоение личности», в который была включена песня «Маяк» «Лилечка». По словам ее автора и исполнителя Александра Васильева, песня мистическим образом нарисовалась из ничего. Послушаем ее с нашими слушателями прямого эфира. Для тех, кто слушает нас в подкасте, можете найти песню сами и послушать. Радио SBS на русском языке в эфире и переходим к искусству. Пока в Мельбурне демонстрируют египетские ценности, в Сиднее арт-публика изучает работы Альфонса Мухи, о котором моя коллега Лера Швец поговорила с историком искусства Екатериной Хис.
Добрый день, вы слушаете SBS на русском языке, с вами Лера Швец, и у меня в гостях в студии сегодня Екатерина Хис, историк искусства. Добрый день, Катя.
Добрый день, Лера.
Добро пожаловать.
Да, спасибо за приглашение.
Екатерина, вы сами предложили, и я согласилась с радостью, поговорить сегодня про выставку Альфонса Мухи, которая сейчас проходит в галерее Нового Южного Уэльса у нас в Сиднее.
Я была очень рада возможности поговорить об этой выставке. Во-первых, из-за ее масштаба, она действительно большая, так беспрецедентная возможность увидеть работы Альфонса Мухи. В последний раз они путешествуют по миру, потому что картинная галерея Альфонса Мухи наконец построена в Праге, и поэтому большинство этих произведений больше не покинут пределов Праги, поэтому это уникальная возможность познакомиться с этими произведениями. Плюс выставка на самом деле неординарная, не просто коммерческая традиционная выставка, как они любят проводить, а здесь возможность по-новому посмотреть на Муху не просто как на коммерческого художника, а на мыслителя, интеллектуала и на самом деле человека, которого интересовали судьбы славянских народов. И, возможно, мы можем об этом поговорить сегодня.
Значит, у меня сразу вопрос. Вы сказали только что, что работы, многие из этих работ Мухи, они будут теперь в музее в Праге. Что это за музей? Что его долго очень строили?
В течение больше 10 лет работы мухи путешествовали по всему миру, и смысл вот этих путешествий, ведь работы, на самом деле, каждый раз, когда работы путешествуют по миру, они травмируются, да, каждый раз, когда плакат даже на бумаге выставляется, он портится, цвета выцветают, бумага тоже теряет какие-то свои качества, желтеет, картины могут поцарапаться и так далее. То есть вообще путешествие — это плохо для картин, и особенно частые путешествия. И они путешествовали именно с целью сбора денег для нового музея в Праге, который вот недавно закончили его. И вот, по-моему, Сидней — это будет последнее место, куда приедет эта выставка, и после этого картины будут выставляться в основном только в этом музее в Праге. И смысл был вот этого риска для коллекции в том, чтобы собрать деньги для этого дорогостоящего строительства.
Какие же работы пошли по миру краудфандить деньги на музей?
Да, тоже хороший вопрос. В основном это коммерческие плакаты, то есть это легко объяснить, потому что их легко перевозить. Они легкие, они на бумаге. Но это знаменитые плакаты, которые, да, были напечатаны еще в конце 19 века. Дело в том, что в 19 веке начали плакаты печатать на дешевой бумаге с кислотой. Проблема в том, что они в определенный момент просто превратятся в труху, потому что сама бумага не была сделана для того, чтобы долго храниться, потому что это было коммерческое искусство, это были плакаты для стен домов. Предполагалось, что они повисят пару недель и исчезнут. С одной стороны, их легко перевозить, с другой стороны, их лучше часто не выставлять. С другой стороны, что еще приехало? Много ювелирных украшений, что редкость. Их тоже сложно перевозить, сложно и дорого их страховать. Еще много картин тоже его приехало, и это достаточно дорого их перевозить. На самом деле, выставка очень большая. Одно из самых важных для этой выставки цикл, к сожалению, не приехал. Он называется «Славянская эпопея». Почему он не приехал, легко объяснить. Дело в том, что это огромные картины, на много метров. Их просто негде было бы выставить. И поэтому вместо них сделан красивый зал с видео. А так, действительно редкая возможность увидеть предметы прикладного искусства, то есть украшения для интерьеров, женские украшения, картины, плюс коммерческие плакаты. Это действительно возможность познакомиться с творчеством мухи со многих точек зрения, потому что он был не просто художник, он был еще и дизайнер.
Начнем теперь с самого Мухи. Кто же он был такой?
Да, художник Муха родился в небольшом селении в Чехии. Тогда это была еще не Чехия, тогда была часть Австро-Венгерской империи. Образование он формального не получил, не было у него финансовой возможности. То есть он долгое время пытался прорваться, стать художником какими-то окольными путями. То есть он работал художником на богатых людей. То есть его талант был заметен, но его самобытность во многом состоит в том, что он самоучка во многом. И к тому времени, когда ему, наконец, один из его покровителей дал денег на поездку в Париж, он уже был тогда состоявшимся художником, он был уже не молод. И вот тогда у него появилась возможность обучаться в Париже в Академии Жюльян. То есть формальное обучение получить. Но к тому времени он уже всему сам научился. В чем его ценность, уникальность в том, что он был одним из основателей и создателем стиля арт-нуво. Это один из самых красивых декоративных стилей, который возник на рубеже 19 и 20 века. Это был коммерческий стиль. Целью этого стиля было создать total work of art, Gesamtkunstwerk, полное всеобъемлющее произведение искусства. То есть то, где объединялось бы декоративное искусство, обычная живопись и еще и, там, возможно, музыка. То есть такие художники думали обо всем. Поэтому они работали в нескольких жанрах одновременно. И, соответственно, целью Мухи было сделать искусство доступным для обычных людей, сам потому, что он происходил из обычной семьи, и хотел сделать искусство доступным массам за счет того, чтобы сделать его доступным через плакат. Обычные люди, ходящие по улицам Парижа, могли видеть его изображения на плакатах. И, соответственно, могли их, эти плакаты, да, срывать со стен, приносить себе домой, вешать на стену. Также он создавал декоративные панно, которые тоже стоили достаточно доступно, и люди небогатые могли их приобрести и принести себе домой. Это было новое слово. То есть обычное искусство было что-то дорогое, что только богатые и образованные люди могли себе позволить. А он сказал, что искусство должно быть доступно широким массам. На это повлияли и социалистические идеи, да, Маркс и Энгельс. Многие интеллектуалы того времени знакомились с последними течениями не только там, социалистических, материалистической мысли, но и просто он интересовался идеями масонства. А масонство было основано на идее всеобщего братства, всеобщего равенства. И это повлияло на его желание сделать искусство доступным.
Но вообще само арт-нуво, если это возможно как-то в двух словах описать, насколько мне представляется, это такие вот женщины, mm-hmm. красивые, мифологические даже почти, с волосами, mm-hmm. в платьях, и все какое-то сказочное. Mm-hmm. И человеку, который не знаком с искусством, может показаться, что это ну, ни о чем, mm-hmm. что вот сидят какие-то женщины в каких-то платьях красивые. Mm-hmm. Неужели это что-то в себе несет?
Хороший вопрос. С одной стороны, вы правы, это коммерческое искусство. Одна из инноваций Мухи – это в том, что он работал с идеей о том, что нужно создавать определенный образ. То есть каждый бренд, у него должен быть свой особый визуальный образ, и поэтому для каждого бренда, там, для шампанского, он создал один образ женщины, для другого бренда, например, мыла, он создавал другой образ. И эта женщина в разных образах потом представлялась на разных упаковках, плакатах и так далее. И создавалось вот то, к чему мы привыкли, да, то есть если мы думаем об одном бренде, у нас в голове возникают определенные ассоциации. И он посчитал, что самое привлекательное в мире, это красивая молодая женщина. И это для нас, современных людей, достаточно проблематично, потому что, да, женщин он действительно немножко объективизировал, и в его коммерческом искусстве для феминизма есть что-то не совсем комфортное, потому что в женщинах на его коммерческих плакатах он видел только внешнюю красоту. Для создания своих образов он выбирал, да, какие-то части тела красивых девушек, которых приглашал в свою студию, фотографировал эти, зарисовывал их части тела, а потом в своем уме он эти части тела вместе соединял и создавал вот этих идеальных девушек, объективизировал их волосы. И волосы чаще всего связаны с природой. Да, его подход к женщинам в коммерческом искусстве был традиционным, да, потому что он хотел продавать. А продавали в основном, да, людям традиционных ценностей во Франции, которые ассоциировали женщин с природой. То есть мужчины были ассоциированы с интеллектом, с миром, да, коммерческим, с миром, так сказать, с интеллектуальным. А женщины — это природа. Соответственно, если вы посмотрите на его плакаты, женщины чаще всего, и их волосы переплетены с цветами, с растениями, с ветками и так далее. То есть женщины становятся этим. В смысл, что да, мужчины, этот интеллектуальный мир, он под себя вот эту природу подстраивает как надо. Но, что, опять же, выставка в чем интересна, тем, что там есть еще много залов, где женщины представлены в другом ключе, не в таком традиционном. Например, там есть целая комната, посвященная его иллюстрациям для «Отче наш». Он издал книгу, посвященную этому, да, стиху из Библии. И «Отче наш» — это же стихотворение, да, посвященное Богу, да, Богу Отцу, и там еще Христос упоминается. То есть это в основном мужская, да, поэма. Но то, как он ее иллюстрирует, это действительно очень необычно, потому что все образы там в основном или женские, и даже на обложке женщина, или андрогинные, да, то есть там непонятно какой. Там нету ни Христа, ни распятия, ни Бога Отца, ничего такого традиционного, потому что он еще был еще и теософом. И мы знаем, что в основе теософии стояли женщины. Да, вот, например, Блаватская, да, она в Нью-Йорке создала вот это движение, и многие художники, на самом деле, свои новые инновационные идеи создали под влиянием идей теософии. Это о том, что за гранями мира, который мы видим, есть еще невидимый мир, и художники пытались этот невидимый мир воспроизвести на своих картинах.
Так вот, и говоря тогда о Мухе как о теософе, mm-hmm. и о Мухе как о художнике, который, по сути дела, делает рекламные плакаты. Mm-hmm. Как это может совмещаться все в одном человеке? Потому что, ну, как мне кажется, mm-hmm. тут yeah. либо одно, либо другое. Либо ты плакаты клепаешь для mm-hmm. бренда духов, либо mm-hmm. ты теософ.
Да, хороший вопрос. И на самом деле, когда вот вы придете в зал вот эти коммерческие, это буквально третий зал, четвертый и так далее, в первой части выставки обязательно присмотритесь к деталям каждого плаката, потому что там практически в каждом плакате есть символы теософские. Например, сердце, голубь и так далее. То есть там практически в каждом плакате есть что-то из теософии и что-то из масонских каких-то символов. Муха, да, пытался вот этим плакатам тоже придать тайный смысл. И там, на самом деле, эти плакаты можно рассматривать очень долго, потому что там, на самом деле, с одной стороны, коммерчески считывается просто как красивое изображение, которое мотивирует тебя на покупку, но, с другой стороны, на них их можно рассматривать часами, потому что там очень много скрытых смыслов, очень много деталей каких-то. Их, да, можно очень долго узнавать, какие-то новые грани для себя открывать. Разбогатев, он переключился со временем на менее коммерческие проекты, в частности, на работы, посвященные вот теософии, а потом уже на работы, посвященные славянскому братству. То есть вторая часть выставки — это именно то, когда уже ему не нужно было доказывать, какой он замечательный и инновационный, он ушел от плакатов, переехал обратно в Чехию и там посвятился целиком созданию работ, которые призывали людей к братству, к пацифизму, к обновлению духовному. То есть таким идеям из философии, из теософии он пытался все это через свои произведения объяснить и вдохновить людей на это. Но эти работы не так знамениты, и вы, возможно, их даже никогда не видели, потому что очень у них была сложная судьба. Они, в принципе, практически не исследованы. Я смотрела, очень мало кто о них до сих пор написал, потому что в советское время они были под запретом. Но нацистское правительство, естественно, тоже не интересовалось, то есть когда Чехословакия была под оккупацией. Поэтому только вот недавно стали люди интересоваться вот этим циклом и его работам после его переезда в Чехию. А это очень интересные работы и очень глубокие работы. И вот эта выставка помогает нам познакомиться с этими гранями творчества Мухи и, возможно, вдохновить кого-то на исследование вот этой части его творчества.
А что же известно про эту часть его творчества?
На самом деле, славянское братство его интересовало практически с самого начала его творчества. И даже самые первые постеры его, посвященные Саре Бернар, там много славянских символов. То есть, например, первый его постер, который сделал его знаменитым, он был посвящен роли Сары Бернар Жисмонда. И, соответственно, там на заднем фоне византийская мозаика, много отсылок тоже к византийской истории. То есть он практически через все творчество, если посмотрим на его вот эти коммерческую рекламу, шампуней, мыло, шампанского, там девушки вот эти носят или славянскую одежду, или славянские какие-то украшения. То есть там славянская тема практически в каждом. То есть поэтому каждый плакат можно разглядывать часами. Потому что там у него была огромная коллекция славянских одежд из разных наций, украинская, русская, моравская и так далее. Из-за своего довольно-таки сложных интеллектуальных интересов он создал свою собственную философию, и он хотел, во-первых, чтобы славянские нации обрели независимость, в частности, от Австро-Венгрии, и он боролся за освобождение, например, Чехословакии, и, кроме того, он хотел, чтобы славяне объединились в духовном смысле, то есть не в политическом смысле, а именно в духовном, за счет интереса к своему прошлому, осознали, что славянская культура имеет ценность в Европе, ей есть что предложить Европе, и поэтому он создал свой цикл «Славянская эпопея», который был посвящен славянской истории, славянской философии и славянской там, религии и так далее. То есть он пытался показать за счет этих художественных произведений, что славяне, во-первых, должны быть братьями, да, работать вместе и предлагать как бы свои интеллектуальные идеи миру. И этот цикл, интересно, что его профинансировал американский миллионер того времени. В течение более 10 лет Муха жил в замке в Чехии и работал над этим циклом.
В то время, когда Муха переехал уже в Чехию, в Прагу, это как-то совпало с тем, что правительство Чехии на тот момент помогло большому количеству русских, бежавших от революции, и поселило их в Праге, и дало им возможность получать образование, как-то развиваться. И вообще, насколько я понимаю, была большая очень поддержка бегущих из России на тот момент. Это все как-то вписывается вот в эту общую картину славянского братства, о котором говорил Муха, или это вообще другая история?
Да, да, вы правы. Он действительно создал еще много произведений, которые мы тоже можем увидеть на выставке, посвященные помощи славянам. Ну, в частности, после революции на территории бывшей Российской империи, которая включала территории, да, Украины современной, да, России и так далее, там разразился ужасный голод. Да. Такой голод, да, да, особенно 21 по 23 год, который, да, убил многие миллионы людей. И он создавал, соответственно, плакаты, призывающие людей по всей Европе, и даже не по всей Европе, по всему миру, сдавать деньги на помощь голодающим. И вот этот плакат можно увидеть на выставке. А также он создал очень сильные образы, тоже посвященные этому голоду. Например, тоже на выставке можно увидеть картину крестьянки, которая сидит обессиленная на такой зимнем поле, она обессилена, и она потеряла веру в то, что она может спастись, и вот на нее смотрят волки, вот-вот они сейчас ее разорвут, но тут же над этой девушкой есть звезда надежды, и это символ того, что, возможно, ее спасут совместными усилиями. То есть он, да, много помогал не только иммигрантам, но и людям, которые остались на территориях бывшей Российской империи с помощью вот своих картин и денег. Потом отсылались совместными усилиями на помощь голодающим. Он до конца жизни призывал к братству и вплоть до начала Второй мировой войны. Его же арестовали, как раз как только фашистские войска вошли, оккупировали, соответственно, Прагу. Он был одним из первых, кого арестовали. За его деятельность, в частности, за его интерес к идеям масонским, но и, в частности, да, за его идеи произведения искусства. И он через 6 месяцев погиб.
Но возвращаясь к женщинам с волосами...
Да.
То есть я правильно вас поняла? Если я прямо сейчас вот снижу градус и скажу так, талантливый художник, бедный, никем сначала не признанный, чувствуется, что как бы вот ему надо доказать миру и заработать денег. Он понял, как заработать денег? Я буду рекламу делать, что, в принципе, вполне понятно. Денег заработал и, наконец, смог заниматься тем, к чему душа стремится.
Да, вы правильно акценты расставили. То есть, когда он приехал в Париж, ему же дали деньги на некоторое время на обучение, на развитие его творчества, но очень скоро эти деньги закончились, потому что его патрон, да, разорился. И в этот момент ему, да, ему нужно было срочно найти деньги, и именно в этот момент он решил обратиться к коммерческой, да, истории, и, в частности, начал создавать свои постеры для Сары Бернар. И Саре Бернар настолько понравился его первый постер Джисмонди, что она тут же его наняла на 6 лет. То есть, на 6 лет ему не нужно было волноваться о финансах, и он мог работать над своим творчеством. И да, через какое-то время он стал самым знаменитым художником в Европе, да и вообще в мире. И это ему позволило в определенный момент решить, ага, сейчас я буду заниматься тем, к чему у меня действительно душа лежит. Это к более такому философскому осмыслению мира, к картинам более традиционным, некоммерческим. Но интересно, что когда он к этому обратился, уже, так сказать, во второй половине своей жизни, его слава к этому времени начала увядать. И поэтому, да, об этих работах мы не так много знаем, потому что мир искусства постепенно перешел к другим, более авангардным стилям, то есть тогда уже появились и абстракция. И по сравнению с абстрактным искусством, да, это уже 1913 год, там, работы Кандинского, то, что предлагал Муха, казалось очень традиционалистским, казалось таким уже пройденным этапом. Поэтому эти работы... Как я уже сказала, история искусств не очень ценит, до сих пор они не обдуманы и не проанализированы, и поэтому, мне кажется, это важный вклад в выставки, на то, чтобы привлечь наше внимание к этим картинам и сказать, а возможно, следует на них посмотреть по-другому и воспринимать их не просто как что-то такое поверхностное.
Катя, спасибо вам большое, что пришли и рассказали нам про Муху.
Да, спасибо за приглашение. Я считаю, что это очень важная выставка, поэтому, да, я решила рассказать вам о ней, потому что, мне кажется, ее важно не пропустить.
Большое спасибо, Лера и Екатерина. У меня на этом все для вас. Сегодня работала Ирина Бурмистрова. В прямой эфир программа SBS Russian выйдет в понедельник в 12 часов дня. Всего вам доброго. До свидания.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.